Приветствую всех святых и верных. Благодарю Бога за то, что у нас сегодня есть возможность продолжить наши рассуждения и свидетельства о могущественных делах Бога в истории. Сегодня вашему вниманию мне хотелось бы предложить сокращенный рассказ о жизни и служении безупречного священника католической церкви, который был провозвестником истины Божьей и который, как живая рыба плывет против течения, так и он шел против могущественной католической церкви, провозглашая истину. И в 46 лет, в день своего рождения, его бросили в костер, и он шел как жених на свадьбу, так он шел в этот костер с радостью и с песнью. Это действительно была сильная личность, и он был силен в Боге. И в одном из своих писем, которое он пишет из тюрьмы Доминиканского монастыря, он после аудиенции со святыми отцами на Вселенском соборе, где его проклинали, он напишет такой отзыв о том, что они, весь собор не смог во мне победить могущественной силы Бога. Все святые отцы вместе взятые, все теологи, доктора богословия, вся элита католической кафедры не смогла в этом человеке подавить силы всемогущего Бога. Этот человек был силен Богом. И вы знаете, еще одна замечательная фраза принадлежит ему, когда он просил дать ему Библию для того, чтобы он мог защищать свои тезисы, теологические учения на основании Священного Писания на Вселенском Соборе. Ему отказали, ему сказали: нет, Библию ты не получишь. И он сидел в монастыре, в тюрьме, в темнице, в страшных условиях 9 месяцев. Он потерял 12 зубов, он болел кровохарканием, его жизнь была на волоске, ему не давали Библию. Он только одно просил: дайте мне Библию. Тогда он своим друзьям написал такую фразу: если пасть Антихриста поглотит все Священное Писание и уничтожит его, я воспроизведу его по памяти, кроме книги Паралипоменон. Он знал Библию наизусть, кроме книги Паралипоменон. Вы знаете, я готов был бы учиться в его семинарии. Я готов был бы у его ног, у этого человека, который знал Библию наизусть, учиться день и ночь его вере, его верности. Вот у таких людей хочется учиться. И я так думаю, мы сегодня вместе все будем немножко учиться от этого человека. Как надо жить так, чтобы быть этой живой рыбой, которая плывет против течения. Чтобы идти не в ногу и петь не хором, но быть человеком верным Богу, за истину идти до конца. И этот человек, он сильно меня вдохновляет. Вы знаете, я начал заниматься и изучать его духовное наследие только после того, когда я в библиотеке имени Ленина, а библиотека Ленина то же самое, что библиотека Конгресса США по масштабу, я в этой библиотеке нашел книгу издания 1903 года «Все послания Яна Гуса на русском языке». Она была только один раз издана. 1903 год издания. И когда я прочитал эти письма, я понял, это наш человек, это Божий человек. Между нами нет разницы во времени. Эти 600 лет как будто не существуют, как будто он с нами рядом вырос. И он говорил то, о чем писал Свет Церкви во всех своих посланиях в 20 веке. Одинаково мыслят люди Божьи. Одно помазание, одна школа, одно, все одно, потому что у нас один учитель, Господь, одна вера. И когда я прочитал эти письма, я решил их опубликовать и дал моим друзьям, которые живут в Чикаго. А они пошли в Чикаго, в библиотеку, и нашли вот эти же послания Яна Гуса в чикагской библиотеке на английском языке. И когда они сравнили, они увидели, что в русской версии нет 28 писем Яна Гуса. И вы знаете, я до сих пор ищу человека, кто бы мог мне профессионально с английского на русский язык перевести эти 28 писем, которых нельзя издавать книгу без этих писем. Если среди вас есть такие люди, которые могли бы мне быть моими добровольными помощниками и помочь перевести это прекрасное наследие Яна Гуса на русский язык, дайте мне об этом знать, и мы будем с вами взаимодействовать. А теперь биография Яна Гуса очень вкратце. На том месте, где был Ян Гус сожжен, это город Констанц, юг Германии, люди чтущие его память, установили камень, и на этом камне написано его имя. И возле этого камня ровно год тому назад, в ноябре месяце, я был и положил туда букет белых цветов от всего русского братства. И мы там молились Богу и благодарили Богу, что на этом месте, где сожгли Яна Гуса, собрали его пепел тщательно и выбросили в реку Рейн, чтобы не было никакой памяти, навсегда изгладить память об этом человеке, чтобы даже костей бы в могиле не было. И именно этот человек сегодня 600 лет продолжает проповедовать, потому что истина несгораема. Истина, которую он утверждал, ее невозможно уничтожить. После того, когда его сожгли, эта истина еще более живучая. Это удивительное место. У нас была экскурсия к этому месту. Мы там проводили тоже и историю в камнях. Вот основной тезис жизни Яна Гуса или принцип его, это слова, написанные его рукой, это был не просто лозунг, а он это так старался и жить. «Верный христианин, ищи истину, проповедуй истину, живи по истине, защищай истину до самой смерти». Знаете, наша задача, стратегическая задача церкви в 21 веке – охранять истину. У нас есть у церкви охранные функции. Господь даже Адаму поручил охранять. Возделывай сад и охраняй. От кого охранять Эдемский сад? Врага там не было. Надо было охранять. Живи на земле и храни истину. Мы должны с вами быть хранителями этого великого сокровища под названием истина. Ян Гус с этой задачей справился. Наши отцы, которые замуровали свою жизнь в узы, как Храпов 28 лет в тюрьме и другие, они отстояли для вас эту истину. Теперь ваша задача. Сможете ли вы эту истину передать следующему поколению, которые придут после вас? Сможете ли вы платить цену за эту истину, чтобы сохранить ее неповрежденной? Братья и сестры, это наша стратегическая задача. Ян Гус жил в Богемии, это современная Чехословакия. Его жизнь развивалась на юге Германии, а преподавал он в Праге. Основные этапы его жизни – это духовное становление, подъем, духовное пробуждение, затем после рождения свыше широкая публичная деятельность, затем защита истины, апологетический период и мученический период его жизни. То есть всю и каждую истину, которую мы провозглашаем, придет время, когда мы должны за нее платить цену. За цену, за то, что мы провозгласили. Мы должны отстоять то, что мы провозглашаем. Знаете, мы многие вещи провозглашаем, как многие правильные вещи с кафедры произносим, как декларации нашей веры. Но вы готовы за эти истины платить цену? Ян Гус был согласен за это платить цену, и он ее заплатил. Он родился вот в этом маленьком деревенском домике. Деревня называлась «Деревня гусей», «Гусениц», что в переводе означает «деревня гусей». Поэтому его прозвали Ян Гус, что в переводе на русский означает «гусь». Ян Гусь. И он в одном из своих писем писал так. «Гусь еще не испечен и не боится подвергнуться жарке». Он сам над собой шутил, когда находился под приговором о казни. Вот в этом домике проходила жизнь сына бедной вдовы. Маленькая комната, 12 квадратных метров, и жила там мать с двумя сыновьями. Из этой беднейшей богемской семьи вырос прекраснейший цветок, реформатор, человек, который дал толчок всей европейской реформации, и он стал катализатором преобразований духовных в Европе. Удивительно. Несколько очень важных деталей, что Гус был высокообразованным человеком. Он обучался в Пражском университете, он был бакалавром теологии, магистром свободных искусств, деканом философского факультета, и в 33 года он стал ректором Пражского университета, в котором обучалось 12 тысяч студентов. Он знал в совершенстве латынский, чешский, английский, немецкий, писал свои научные трактаты, проповедовал, объяснялся. Это был высокообразованный человек. И когда он предстанет на Вселенском соборе перед всеми святыми отцами католической церкви, они скажут, о, за всю историю со времен Иисуса Христа не восставал еще такой еретик, как ты. Почему? С точки зрения католической церкви он был еретиком, но почему такого масштаба, такого образованного человека, который пошел бы против католической церкви, такого за всю историю католической церкви не было? Это был человек, который мог управлять учебным процессом, администратором был, он хорошим был ученым. В 33 года 12 тысяч студентов. И он достиг высшей ученой степени магистр. В то время докторов не было. Тогда степень магистра приравнивается к сегодняшней степени доктора. Пражский университет по сей день, он действует, функционирует. Самое большое влияние на его духовное становление оказал вот этот человек Джон Виклифф. Он жил в Англии, он был священником, богословом, профессором Оксфордского университета, он был переводчиком Библии на английский язык, и он на основании Писания нашел, что надо церковь перестраивать и возвращаться к евангельско-апостольскому духу. Его трактаты содержали очень важные тезисы. Вот они здесь перечислены. Он считал, что Священное Писание – это единственный авторитет в делах веры. Он отрицал всякий человеческий авторитет в делах веры. Он призывал священников жить в бедности, подобно апостолам, и не брать денежного вознаграждения за свое служение. Он призывал проповедовать в церквах на родном английском языке. Он сделал Библию доступной простым людям. Он отверг учение об индульгенции, об отпущении грехов. Он был книжным кабинетным мыслителем, и он был автором многих богословских трудов. В результате Джон Виклифф был признан еретиком. Библия на английском языке была католической церковью запрещена для использования, и каждый, кто, у кого будет найдена Библия Виклифа, у него будет конфисковано все движимое имущество и недвижимое имущество. И люди читали Библию Виклифа из-под полы, чтобы ее никто не увидел. Но дело в том, что когда Виклифф умер, через 30 лет после его смерти его кости Папа Римский повелел вырыть из могилы, сжечь, чтобы костей еретика в католической Англии не было, и их развеяли по Рейну. Даже кости этого праведника не давали покоя католической церкви, потому что Библия на английском языке получила большого распространения. Так вот, Джона Виклифа посмертно сожгли, могилу его уничтожили. Но дело в том, что книги Джона Виклифа, они проникли из Англии в Пражский университет, и один из студентов, который закончил Оксфордский университет, он привез целый сундук этих рукописей и передал их своему другу Яну Гусу. И когда Ян Гус читал эти трактаты, эти манускрипты, он писал на полях, что золото стоит то, что здесь написано. Он пересмотрел свою теологию, он пересмотрел свои отношения с Богом, получил рождение свыше, и он перестал быть обрядоверующим католиком, он стал возрожденным христианином. С этого момента он перестал верить в суеверие, он стал высмеивать суеверие католического мира. Например, он писал так, что, вы знаете, в каждом пражском храме есть мощи, есть нога Марии, есть коса Марии Магдалины, есть рука Лазаря. Но если эти все ноги Марии собрать вместе, то окажется, что она была сороконожкой. Не верьте этому, он высмеивал публично. «Когда я был еще молод духом и разумом, я был суеверен, но, познав Писание, я понял свое прежнее безумие. Слепое послушание церкви – это не что иное, как человеческая выдумка священников, которая противоречит Священному Писанию. Он не призывал к бездумному послушанию священникам. Он требовал, чтобы все папские буллы, все решения вселенских соборов пропускать через аналитическое мышление и сверять с истинным Священным Писанием. И только то, что соответствует Писанию, только то можно исполнять. О, это взрыв был в головах, в мозгах. Представляете себе, как его воспринимали в то время, когда он такие вещи писал? Случилось так, что один богатый человек, купец, который жил в Праге, он решил сделать доброе дело для своих граждан. 10 соток земли, это сколько акров? 10 соток земли? 5 акров. Он решил подарить католической церкви, но каким образом? На этих 5 акрах земли он построил часовню, частную часовню, и сказал, вот эту часовню я дарю католической церкви при одном условии, что в этой часовне будет проповедоваться Библия на родном для чехов языке. Это будет мой подарок, обусловлен таким условием. И думали, а кто будет проповедовать на чешском языке? Где найти нам грамотного священника? Решили, ну кто, как не Ян Гус? Он магистр теологии, он ректор университета, он знает латынский, немецкий, английский, чешский. кто более грамотно сможет объяснить простому народу эти великие духовные истины? Ему предложили, и Ян Гус, когда получил это предложение проповедовать в этой часовне, он тут же согласился, он понял, что Бог его призывает быть не кабинетным мыслителем, в кабинете там закрыться и писать научные трактаты, он должен идти в народ, он должен проповедовать истину. И он согласился, и в результате его утвердили проповедником Вифлеемской часовни. Прага насчитывала 44 католической церкви, 27 молелен, 16 мужских и женских монастырей, но было единственное место в Вифлеемской часовне, где проповедовалось Слово Божье на родном языке. И вы знаете, все живое потянулось туда. Все живые люди, которые хотели живого слова, они стали переселяться, брать в аренду там жилье, комнаты, чтобы жить рядышком, образовалась община. И на его собраниях люди стояли, он пишет, сегодня у нас на собрании воскресном было 10 тысяч чехов. 10 тысяч чехов, там негде было яблоку упасть. Люди стояли, чтобы услышать живое слово. Вы понимаете, какое движение духовное произошло вокруг этого возрожденного епископа? В чешских землях вследствие воздействия на него Яна Гуса воспламенился евангельско-апостольский дух, которым загорелись тысячи сердец. Эти слова произнесет чех Ян на Вселенском соборе в защиту Яна Гуса. Евангельско-апостольский дух. Друзья, реформация, давайте сделаем сразу вывод, запомним, что такое реформация. Вот есть политическая реформа, экономическая реформа – это движение вперед. Да? Духовная реформа, церковная реформа – это движение назад. Это движение к евангельско-апостольскому духу. Это возврат к образцу, который Господь говорит, живи по образцу здравого учения. Это не движение вперед, это всегда движение назад. К забытой древней заповеди, к поруганной заповеди, осмеянной, изгнанной неправильным образом жизни священников. Ян Гус был реформатором, он написал первый нотный сборник, он сам сочинил эти песни, написал ноты. Кстати, обратите внимание, для музыкантов здесь четыре линейки, да, четыре стана, да, четыре линии. И я с одним братом, который закончил консерваторию музыкальную, стоял возле этого нотного сборника, говорит, о, несложно расшифровать эту мелодию. Он мне стал напевать эти мелодии. Говорит, эти знаки несложно понять для человека с высшим музыкальным образованием. Если, говорит, я бы еще знал чешский текст. То есть он писал простые народные песни на простые народные мотивы, чтобы легко было чехам запомнить. И каждое богослужение начиналось с общинного пения. Не Лютеру принадлежит начало общинного пения, а Яну Гусу, который жил на 100 лет раньше. Вот перед вами нотный сборник, мы его нашли в музее Яна Гуса. Это удивительно. Это Вифлеемская часовня вот так сегодня выглядит. Мы там пели на русском языке песни. Кстати, песню Яна Гуса мы тоже выучили, перевели на русский язык и там спели ее. Я думаю, что Ян Гус был бы доволен, если бы услышал бы русское пение. Так вот, немножко исторический контекст, когда совершал служение Ян Гус. В то время, когда он жил в 15 веке, церковь была над государством. Папа Римский поставлял и благословлял королей, то есть все короли получали корону из рук Папы Римского. А Папа Римский и римская кафедра получала десятину от европейских государств. Каждый должен был десятую курочку, десятое яичко, в каждую десятину отдать Папе Римскому, католической церкви. Десятина – это был обязательный оброк или налог на каждого. Более того, римская кафедра обладала частью самых лучших земель, плодородных земель во всех европейских государствах. В Чехии 1/3 всех земель принадлежала католической церкви. Это был самый мощный олигарх 15 века. Более богатого, чем Папы Римского, никого не было. И крестовые походы он устраивал против мятежных стран, которые были заражены еретичеством. То есть, если в какой-то стране появлялся реформатор, который мыслил в духе Евангелия, в духе Писания, он объявлял крестовый поход. Знаете, крестовый поход – это армия из 150 тысяч крестоносцев, которая уничтожала все на своем пути и восстанавливала там власть римской кафедры. И что еще интересно, что непогрешимость Папы Римского Материальные богатства, неизменность мирового порядка поддерживалась инквизицией. И один историк написал такие слова, что Соломон во всей своей славе оказался бы в тени перед пышностью римской кафедры. Царство, богатство Соломона бы, оно поблекло на фоне богатства и роскоши Папы Римского. Вы знаете, в тот собор, где казнили Иоанна Гуса, где ему вынесли смертный приговор и вывезли на костер, я стоял в этом соборе, и вы знаете, я посмотрел в потолок, и что я там увидел? Я вот здесь на потолке увидел вот этот знак. Вот те, кто разбираются в символах, в символике, и понимают, что означают эти символы, должны догадаться, о чем идет речь. Этот масонский знак на однодолларовой купюре, ему уже более чем 600 лет. То есть это говорит о том, что католическая церковь претендовала на мировой порядок, и по сей день он на него претендует. И, возможно, как многие говорят, что Великая Блудница, Великий Вавилон, 17 глава книги Откровения, пал Великий Вавилон, это и будет католическая церковь, возможно, я не знаю. Но я хочу себе сказать одну очень важную вещь. В то время идти против Папы Римского, как это делал Иоанн Гус, это идти против мировой системы. Это надо было иметь огромнейшую веру во всемогущего Бога, что я с Богом все смогу. Бог сильнее, чем все это. Я, если с Богом, то я в большинстве, так говорил Лютер. Вы знаете, какую надо было иметь веру во всемогущего Бога, чтобы делать эти шаги веры? Я вот этому поражаюсь. Как он знал Бога и как он был, вот каким духом он обладал, бесстрашие. В центре города Праги я нашел трехэтажный музей инквизиции, и там три этажа – это орудия пыток, которыми пользовались инквизиторы во всех областных городах и странах, пытая, допрашивая еретиков. Вы знаете, что на совести инквизиции 9 миллионов невинных жертв, 9 миллионов убитых – это самая скромная статистика, которые были виновны только в том, что они мыслили не так, как Папа Римский. Так вот, несколько орудий пыток, этот назывался орудие пыток, растяжка на, растягивали кости, выламывали кости на специальных, вот, вот так вот, руки и ноги, пока руки не выходили из суставов. Это страшные дикие боли. Отсечение головы, топоры. Орудия пыток, аист, это железные пруты, врезались вплоть жертвы инквизиции, приводили к мышечному спазму, иногда к смерти. В таком положении человек давал показания. В таком положении он лежал сутки, двое, трое, пока не даст признательных показаний, что он признает себя еретиком. Это железные шипы, ошейник такой железный на шее. Он одевался жертве во время допроса инквизитора. Это колодки деревянные, в таком положении человек стоял на площади 10 суток, голова и руки, и в таком положении все имели право подойти к нему, вплюнуть в него, оскорбить его. Вот так выставляла католическая церковь еретиков на всеобщее посмеяние и глумление. Налагали оковы на голову обвиняемого, сдавливали ее прессом, и голова раскалывалась, как арбуз под этим прессом, если человек не даст своих признательных показаний. А вот стул для расследования, видите, на этом стуле 680 шипов острых, которые вонзались вплоть жертвы, которого приковывали цепями к этому стулу. И вот на этом стуле вы посидеть бы и давать ответы на допросы, каково бы себя чувствовала жертва, да? И вот и самое главное, что Иоанн Гус об этом всем знал, и он не боялся. Он был не наивный, он знал, что его ждет встреча с инквизитором. Но на каждом утреннем воскресном богослужении он проповедовал всю истину. Он говорил все Евангелие по вдохновению Духа Святого. А на него писали доносы, передавали пражскому архиепископу. И пражский архиепископ, знаете, не торопился его арестовывать. Почему? Потому что на его богослужение приходила королева София. Она была на всех его утренних богослужениях, и она сделала Иоанна Гуса своим духовником. Она исповедовалась перед ним. То есть он был под покровительством королевской семьи. И на него наложить оковы, посадить его на этот стул для расследования, это было не так просто. Поэтому католическая церковь терпела этого еретика 6 лет. Постоянно писали доносы и так далее. Янгус подвязался за то, чтобы церковь вернула авторитет Священного Писания. Он подвязался, чтобы за возврат чистоты церкви, святости церкви, разумного служения. Он звал на путь правды. Он призывал к тому, что послушание Богу должно быть больше, нежели человеческим постановлением. Он требовал отделить церковь от государства и говорил, как церковная, как светская власть не имеет права пользоваться духовным мечом, так и духовная власть не имеет права пользоваться светским мечом. Власть, то есть меч светский и меч духовный должны быть разделены. Католическая церковь не должна иметь на службе инквизицию, чтобы пытать за убеждение людей, убивать за убеждение. Единственным источником веры можно считать только Священное Писание. Старайтесь соблюдать закон Божий, более людских установлений. И если сохраните закон Божий, возлюбленные, никто не будет в силах повредить вам. Посему имейте попечение о том, что вечно и никогда не погибнет. В средневековой реформе предшествовало ослабление оков, наложенных на сознание народа преданиями и обычаями католической церкви. Янгус требовал, чтобы каждый человек мерил приказы, получаемые от высших, меркой Священного Писания. Право рассуждать, анализировать он признавал за любым человеком. Разум и самостоятельное логическое мышление являются таким же источником познания истины, как и откровение, и само откровение может усвоено быть только посредством разума. Он говорил о том, кто ты, ответь, человек, живое, разумное и смертное творение Божье. Отвергнешь разум и станешь нечистым псом, ржущим конем и ослом ленивым. Вот все люди, которые не пользовались этим инструментом разум и отключали мозги, бездумное послушание оказывал. Ну, так вот, знаете, народ его понимал, у него язык был очень простой, образный, и простые люди его очень хорошо понимали, о чем он говорит. Его позиция была такая, что если правда вызывает возмущение, лучше возмущение, нежели отказ от правды. Каждый, знающий истину, как мирянин, так и священник, должен защищать ее до смерти, в противном случае оказался бы предателем истины, а следовательно и самого Христа. Наступил его следующий, друзья, период после проповеди Евангелия «Защита» или «Апологетика», «Апологетика истины». Правда, друзья, причиняет страдания. В его жизни наступили три трудных периода, когда он пережил раскол университета. Затем был арестованы два его ближайших друга, Стефан Палич и Станислав. Он потерял двух друзей, они испугались репрессий, они вышли из тюрьмы людьми с измененным сознанием. Они сказали: о, бесполезно дальше заниматься реформацией, надо идти в ногу с католической церковью. И, по сути, они предали те идеи, которые они втайне вынашивали вместе. И третий удар – это папская булла была, которая его по всем европейским государствам Янгуса назвала еретиком, и его за рубежом имя было оклеветано, но при этом он испытал поддержку всех чешских друзей. На его стороне была королева София, Пражский университет и простой народ Чехии. Его популярность в своей стране невероятно возросла. Вот такие интересные события я, друзья, буду сокращать, потому что у нас сегодня нет возможности все подробно излагать. Я думаю, что вот у нас есть диск с записью 8 часов семинара, и видеозапись этого семинара, и аудиозапись его книги. Я думаю, эти вещи мы потом информационно предложим вам в конце этого общения, и вы сможете более подробнее узнать. Я хотел бы только самые, может быть, яркие такие события еще из его жизни перечислить. Он был трижды отлучен. Он был два раза отлучен Папой Римским, и еще третий раз он был отлучен пражским архиепископом. Но несмотря на все эти отлучения, он говорил, что меня не может отлучить ни высота, ни долгота и никакая тварь. Он называл Папу Римского тварью. Никакая тварь не может отлучить нас от любви Иисуса Христа. Он не обращал внимания на эти анафемы. Он говорил так, что если человека не отлучил Иисус Христос на небесах, то ваше отлучение не имеет никакого значения. Только та анафема, только то отлучение имеет силу, которое является вторичным после отлучения человека Иисусом Христом на небесах. И он продолжал проповедовать, не обращая внимания на все эти проклятия и все эти отлучения. Я немножко, друзья, сокращаю. В Праге был такой момент, когда пришли продавцы индульгенции. Папа Римский собирал деньги для крестового похода, и он должен был дать пражским жителям правильные духовные ориентиры. Как быть? Покупать эти индульгенции или не покупать? Значит, были индульгенции трех номинаций. Индульгенция – это за ты платишь деньги, и тебе грехи прощаются. Если ты заплатил, это была самая дешевая номинация, то есть тебе прощался какой-то один грех. Если ты много платишь денег, то тебе прощались все сделанные грехи. Но если ты заплатишь очень много денег, в том числе подаришь католической церкви свое имущество, свой дом, свой замок, тогда тебе прощаются и все грехи, которые ты еще не сделал. Все прошлые и все будущие грехи. И Ян Гус должен был дать этому всему объяснение. И вот на воскресной проповеди он произнес очень яркие слова. Он сказал, какая страшная вещь. Они не могут избавить себя от мух и блох, но в то же время хотят избавить других от адских мучений. Знаете, его язык был очень простой, его просто простые люди понимали. Папская булла об индульгенциях не согласуется с учением Иисуса Христа. То есть сигнал был дан, и чешский народ пришел в негодование по поводу наглости продавцов индульгенции. Народ устроил костер, он торжественно сжег все эти буллы Папы Римского, костры были на улицах Праги, и стал силой изгонять этих продавцов и опрокидывать их сундуки набитыми деньгами. Вы знаете, но армия, рыцари и институт инквизиции не дремали. Они тут же схватили в храме самых молодых, самых ярких, таких влиятельных трех молодых людей, которые распространяли вот эти настроения в народе, и привели их на эту площадь, и в присутствии тысяч людей казнили их, обезглавили на виду всей толпы города Праги. И их обезглавили здесь. Сейчас на этом месте построен памятник Яну Гусу и памятник реформации. Но когда палач отсек юношам голову, он сказал, что все те, кто не покорится папе римскому, их ожидает такая же участь. И весь народ сказал, мы готовы положить голову на плаху, но покоряться папе римскому не будем. Вот с этого момента началась вот эта реформация. Вот эта точка отсчета, это рождение вот этих протестных настроений людей, которые хотели объединяться вокруг истины и вокруг Писания, но не вокруг силы и богатства римской еретической этой кафедры, которая извратила Писание. Ян Гус вообще его называл папу римского антихристом. Это, говорит, царство антихриста, это антихрист. Он так его и назвал в своих трактатах. И тоже очень яркая мысль Яна Гуса, которая его характеризует как необычного реформатора. Он сильно отличался от Цвингли, от Кальвина, от Лютера, вот этой мысли, что истинным и неустрашимым ученикам Христа подобает ныне вооружившись Евангелием и взявший меч, который из Слова Божье бороться против козни Антихриста. Он никогда не призывал брать светский меч, никогда не призывал своих членов церкви идти на войну. Более того, те, кто хотели быть членами Вифлеемской часовни, рыцари, он требовал, чтобы они оставили государственную службу, чтобы они оставили светский меч, потому что человеку Божьему, члену церкви, надлежит воевать только духовным мечом, который есть Слово Божие. Цвингли позвал на войну и умер на войне. Лютер был за поддержку светского меча. Он организовал тюрьмы для анабаптистов. Кальвин, он был женевским папой, он казнил 68 человек, подписав им смертные приговоры. Но никто ничего подобного о Яне Гусе сказать не может. Это необычный реформатор. В этом человеке был Дух Христов, и он понимал так, что светский меч и духовный меч – это разные институты, и они должны быть разведены навсегда. Навсегда. Поэтому мы себя считаем преемниками вот этой линии. Не Лютера, а вот этой линии. Он больше оказал влияние на славянские земли, на духовное пробуждение, в том числе нашего братства, чем все остальные реформаторы, которые пришли 100 лет спустя. Чешский король, он получал процент от проданных индульгенций. И когда он понял, что Гус осудил эти индульгенции, и ему ничего не будет причитаться, никакой гонорар, никакая выручка, тогда он изменил свое отношение к Яну Гусу. И с этого момента король отвернулся, королевская семья, от Яна Гуса. Его алчность взяла верх, и Ян Гус потерял покровительство королевской семьи. У Ян Гуса был выбор. Быть под покровительством королевской семьи или быть под покровительством Всевышнего Бога, но при этом потерять поддержку короля. И он выбрал последнее. Он решил ради истины потерять доброе расположение короля, но остаться под Божьей охраной и Божьим попечением. Это была сильная позиция. Это был шаг веры. Папа Римский, когда отлучил Яна Гуса, он по всем странам и городам, по всем храмам и часовням и монастырям распространил свою буллу, в котором были написаны следующие слова. «Я, Иоанн, епископ римский, слуга служителей Божьих, налагаю тягчайшее из проклятия на Яна Гуса, священника, отступившего от веры, заблудшего еретика, навеки изверженного из общины Христовой. А посему да не посмеет никто под страхом отлучения от церкви подать ему хлеб, напоить его водою или принять его под свой кров, продавать ему что-либо или покупать у него. Также никто да не посмеет изготовить ему одежду или обувь или иное что ему может потребоваться. Равному наказанию подвергнется тот, кто заговорит с ним или проводит его пешком или на коне, или окажет еще какую-либо услугу. Сия булла лишает названного Яна Гуса, как отлученного от церкви, всех церковных таинств и милостей. Если же он умрет, запрещается хоронить его в священной земле. Если же он умрет и будет похоронен в таких краях, где эта булла еще не обнародовалась, его тело надлежит вырыть из могилы и бросить непогребенным». Вот такие были отцы святые. Вот такое было, такое, знаете, пасторское отношение к еретикам. Вырыть из могилы и бросить непогребенным. Это вот все, что могла ярость Антихриста обрушить на Яна Гуса за его позицию истины, за его любовь Священного Писания. Вы знаете, как Ян Гус отнесся к этому? Он написал апелляцию Иисусу Христу. Документ, знаменитый документ. Апелляция наивысшему судьи Господу Иисусу Христу на беззаконие Папы Римского. Ну, кто выше Папы Римского? Сам только Иисус. Поэтому, говорит, я Иисусу напишу, пожалуюсь на Папу Римского. И он в этой апелляции написал, это вообще уникальнейший документ веры. Этот документ, но он настолько точно богословски выстроен, он настолько был мощным, знаете, этим камнем, как камень в проще у Давида. И когда этот документ был обнародован, он привел в ярость Папу Римского со всеми кардиналами, со всеми теологами. И вот этот документ был главный обвинительный документ на Вселенском соборе, где его бросили в костер. Как ты посмел на Папу Римского апеллировать к Иисусу Христу? Он говорит, Христос глава церкви, он выше Папы Римского. Если Папа Римский меня несправедливо отлучил, кому я еще могу пожаловаться, как не Господу Иисусу Христу? И он это описывает, я сейчас просто нет времени это все перечитывать, заканчивает свой документ такими словами. «Опираясь на этот святейший благословенный пример Спасителя, находясь также в стесненных обстоятельствах, я апеллирую самому Богу на отлучение меня от церкви епископами, законниками, фарисеями, судьями, сидящими на Моисеевом седалище. Вручаю Ему мою скорбь и следую в этом по стопам Спасителя Иисуса Христа, апеллирую на Папу к наивысшему праведному судьи, который никого не боится, не склоняется на ласкательство, не подкупен подарками, никого не обманывает, не вводит в заблуждение и не вводится в заблуждение лжесвидетелями. Я свободен перед Богом от обвинения меня в упорстве и отлучения меня от церкви совершенно ничего не значит». Друзья, я в восторге. Знаете, когда я это читаю, меня такой восторг наполняет. Знаете, я свободен. Это был свободный человек. Он мыслил свободно. Он действовал свободно. Он проповедовал свободно. Он в условиях несвободы был внутри себя свободен. Друзья, вот она истинная свобода. Свобода во Христе, свобода в Боге. Его образ мысли настолько, знаете, как будто не в контексте своего времени. Он мыслил, как будто бы он в другой эпохе жил, как будто он не знал об инквизиции. И он настолько духом бесстрашия в нем был. Вот это и есть могущественная сила Бога. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Эти люди нас, друзья, должны вдохновлять. Папа Римский издал свой указ, интердикт был наложен на весь город Прагу, во всех церквах были запрещены все обряды, все богослужения, пока Прага не выдаст еретика, пока она его не выдаст на костер римской кафедры. То есть запрет на духовную деятельность во всех католических храмах. Это называлось мера наказания интердикт, запрет на всякую духовную деятельность. Дальше. Ян Гус принимает трудное решение. Он, с одной стороны, он готов умереть за Евангелие, с другой стороны, он желал сохранить свою паству и уберечь от стрел, которые летели в простых искренних христиан. И он принимает решение уйти на нелегальное положение. Трудное решение. Он ночью уходит, удаляется Козий Градок в крепость одного рыцаря. Жена этого рыцаря была членом Вифлеемской часовни, и ее муж, рыцарь, берет его под свою защиту. Он защищен. Он скрывается там 2 года и пишет основные богословские трактаты. Вы знаете, основные богословские трактаты Лютера тоже были написаны в нелегальных условиях. Он перевел Библию на немецкий язык благодаря тому, что он прятался в одном из замков 100 лет спустя. Так вот, на нелегальном положении был пророк Илья, которого искал Ахав и Иезавель по всем государствам. Да? То есть нелегальное положение для Геннадия Константиновича Крючкова в 20 веке, это тоже был такой необычный формат его служения, где он совершал руководство братством. То есть это не что-то новое в истории, это просто забытое старое. Это была действительно единственная форма не просто спасаться бегством, а трудиться полноценно, заниматься богословским интеллектуальным трудом. То есть, с одной стороны, он был отрезан от Вифлеемской часовни, не мог проповедовать, а с другой стороны, он каждое воскресенье посылал им свой трактат на воскресное богослужение. И его проповеди читали с кафедры на каждое утреннее собрание. Я не буду перечислять все книги, которые он писал, не буду говорить о всех богословских воззрениях Яна Гуса, это большая тема, изучать теологические направления мысли Яна Гуса, это очень большая тема, здесь еще не все нами исследовано, нам еще надо перевести книгу о церкви. Это сам основной его труд о церкви, 28 глав в этой книге. К сожалению, ее нет на русском языке, она либо на латынском, либо на английском. И я надеюсь, что мои добровольные помощники когда-то переведут эту книгу на русский язык, и мы сможем тогда более детально составить такой доклад или семинар провести «Богословие Яна Гуса». Какие его теологические воззрения. Да? Но перейдем, друзья, к следующему. Реформации присущи перевод Библии на родной язык. Лютер перевел на немецкий, Джон Виклиф на английский, а Ян Гус, он переписал и улучшил качественно перевод Библии на чешский язык. Более того, он написал учебник орфографии чешского языка. Он переписал все знаки алфавита чешского с диакритическими знаками. И вот на этот новый алфавит, который он предложил, он переписал всю Библию. И, кстати, вот этот алфавит, эта орфография, она по сей день пользуется в Чехии, она по сей день, это как классический учебник, да? Он внес свою лепту в реформу чешского языка и написал Библию. И вы знаете, Библия на чешском языке, она быстро стала распространяться. И один католик, кардинал, написал в своем дневнике «Путешествие по Чехии» такие слова – в Чехии многие деревенские старухи знают Библию лучше, чем средний итальянский священник. Это так и было. Слово Божие, оно как семя проникало всюду. Это как закваска, брошенная в 3 меры муки, и оно вскисало и преображало жизнь. Люди менялись. Но там, находясь в Козьем Градке, в замке рыцаря, Ян Гус, он не был потерян сильными мира сего. За ним пристально наблюдали, его отслеживали, и он был нужен, чтобы его казнить. И поэтому решено было таким образом его схватить. Император Сигизмунд, он был императором Римской империи, он написал ему письмо, пригласил его выступить на Вселенском соборе, объясниться со всеми святыми отцами на Вселенском соборе. И он обещал ему охранную грамоту. «Я обещаю ваше безопасное возвращение назад, обещаю, что вас никто не тронет, никто не арестует». И вы знаете, Ян Гус принял это приглашение, и он сказал: «Я согласен при одном условии, если мне будет дано слово, свободно и открыто сказать о своих убеждениях». Но это была ловушка для него, это был капкан. И он знал о том, что... И он, прощаясь с своими пражскими друзьями, в своем прощальном письме написал, что «Я уезжаю к могущественным и многочисленным врагам моим, из которых самые худшие – это наши соотечественники». Более того, он своему другу написал письмо прощальное и написал «Вскрыть его после моей смерти». Это было завещание служителю, который стал нести служение в Вифлеемской часовне против него. То есть он уже знал, он внутри себя имел приговор к смерти. Он, как апостол Павел, говорит: «Я не дорожу жизнью моей, иду в Иерусалим, хотя знаю, что узы и скорби ждут меня». Он знал, что назад живым не вернется. Но он чувствовал Божий голос, Божий призыв идти и защищать истину среди могущественных врагов. Он проделал путь из Праги в город Констанц. Знаете, это расстояние 650 километров. Это, по-моему, 200 миль, да?
650
километров? Да? 350 миль?
Да.
350 миль. Он ехал на своих подводах, на запряженных лошадьми, 23 суток. Ну, если учесть, какие были дороги в то время, да, то это можно понять, что были небольшие пробеги. 23 суток, и что интересно, он в каждом из этих городов останавливался, потому что толпа людей встречала его с желанием послушать его проповедь. Он не ожидал, что в народе у него, хотя распространяли о нем, что он еретик, он негодный такой-сякой, а у народа была, он был в уважении, в популярности, а авторитет у него был необыкновенный. И он в своем дневнике записал, что «Я до сих пор не встретил ни одного врага, и немцы приняли меня весьма благосклонно». Он был удивлен таким интересом простого народа к той истине, которую он проповедовал. В городе Констанц он поселился вот здесь, на втором этаже, в доме одной вдовы, ее звали Фида. Сегодня вот в этом доме музей, мемориальный комплекс, там шикарные там вот экспонаты. И если вы будете когда-нибудь держать путь на экскурсию в Германию, обязательно посетите город Констанц. Обязательно запланируйте 2 дня, 1 дня вам не хватит, чтобы все пройти места, тропою Яна Гуса, все музеи, все места посмотреть. Это прекраснейшее место, там есть экспонаты на немецком, на английском, переводы на русский язык. Так вот, в то время там жила вдова, и он поселился у этой благочестивой вдовы со своими телохранителями. Его сопровождали 2 рыцаря. И этих телохранителей дал ему император Сигизмунд для его безопасности. И он готовился к выступлению на Вселенском соборе. Он написал 3 богословских трактата. Он думал, что император выполнит свое обязательство. Но император обещал, но ему никто не думал давать слово, его ждали узы, его ждала темница, и для него уже было все приготовлено. И как это произошло? Осенью 14 года в Констанце начал работу Вселенский собор, в этот собор он по сей день в действии. Вот тот глаз в треугольнике масонский на потолке, он именно здесь, мной был сфотографирован, это здание по сей день действующая католическая церковь. И на этот Вселенский собор он длился 4 года. Он длился 4 года. На этом Вселенском соборе представители были как представители церкви и представители, светские делегаты, представители всех европейских государств. По сути, это был общий европейский мировой конгресс, самый представительный во время Средневековья. Там были все посольства, всех делегатов. 2000 рыцарей отвечали за безопасность этого Вселенского собора. 30 тысяч лошадей приехали в этот город, привезя своих важных этих гостей, делегатов, представителей и так далее. Город был переполнен торгашами, купцами, ювелирами, музыкантами, и среди них было 700 женщин легкого поведения, которые обслуживали святых отцов этого собора. Так записано в летописях и у историков. Это страшно, но так было. И что интересно, что через 20 дней к нему на второй этаж вот сюда поднялось представительство Папы Римского и сказали: «Ян Гус, с вами хотят поговорить папа и кардиналы, выяснить ваши некоторые взгляды». Он говорит: «Я не приду и не буду с ними разговаривать до тех пор, пока меня не пригласят на Вселенский собор. Я приехал сюда не для диспутов и не для дискуссий, а для того, чтобы защищать истину на Вселенском соборе». Но когда он посмотрел в окно, то вот в этот двор он был заполонен 30 рыцарями, вооруженными до зубов. И он понимал, что бесполезно сопротивляться. Если он скажет слово «нет», сейчас эти вооруженные люди возьмут его и поведут силы. Тогда он попрощался с вдовой Фидой, он попрощался со своими рыцарями, он совершил молитву, и они со слезами его проводили, понимая, что прощаются с ним навсегда. И он пошел. Его привели вот в эту папскую резиденцию. Эта папская резиденция находится на берегу города, озера Рейн. Там большое озеро. Если вы там будете, сейчас там гостиница хорошая, ресторан. Там можно побывать на этом месте. Где предстал Ян Гус перед кардиналами, перед Папой Римским. 4 часа был диспут. И тут же на него наложили цепи, узы и опустили в подвальное помещение. Для него оно было приготовлено. И он там в подвале просидел 7 суток. Когда император Сигизмунд узнал о том, что Ян Гус арестован, сначала возмутился, он потерял свое лицо. Это ударило по его чести, гордости, репутации, и он решил разломать двери и стены темницы и освободить Яна Гуса. Но его окружили кардиналы и говорят: «Уважаемый император, не следует сдерживать своего обязательства для еретика. Отдайте его в наши руки». Он не под вашей светской должен быть защитой. Это мы по церковным каналам должны с ним разобраться. Если вы его освободите, мы распустим Вселенский собор, и он не начнется. И тогда император предал Ян Гуса и отдал его в руки католиков. Потому что для него была важна политическая составляющая, чтобы Вселенский собор состоялся. Почему? Потому что политическая ситуация в то время была такая, что было 3 папы одновременно. И нам было ликвидировать это 3 папства. Надо было из 3 пап избрать его одного. И ему было очень важно иметь власть одну над всей Римской империей и как-то соединить весь раздор, соединить и так далее, и так далее. И он решил, разменной картой воспользовались Яном Гусом: «Хорошо, я вам отдаю Яна Гуса, а вы мне отдаете единую Римскую империю», и так далее, и так далее. И в результате Ян Гус вместо Вселенского собора оказался 9 месяцев он провел в казематах, вонючих, зловонных камерах, где была сырость, где был голод, где он болел страшными болезнями в ожидании своей смерти. Итак, было принято заочное решение папы и кардиналов об аресте Яна Гуса, и измена Сигизмунда довершила начатое дело. С декабря по март Ян Гус был помещен вот в эту темницу доминиканского монастыря на острове Бодемском, на Бодемском озере. Самое интересное, что эта темница сегодня 5-звездочный отель, самая дорогая гостиница в городе Констанце. И если вы пожелаете там провести ночь, то это будет очень дорого. Там никаких следов уже от той темницы не осталось. Но мы там были. Я разговаривал с директором этой гостиницы. Я говорю: «Вы знаете, я историк, я приехал из Москвы. Может быть, здесь что-то сохранилось такое, что вы никому не показываете. Покажите мне». Мне, я говорю, я же не напрасно проделал этот путь. И он мне показал то, что они никому не показывают. О, это интересно. Вам интересно узнать, что я увидел? Но я потом чуть позже об этом расскажу.